волею Божию мы встречаемся в то время, когда уже с одной стороны заканчиваются дни Великого Поста и подходим к воспоминаниям страстей Христовых. Для этого выделена церковью специальная неделя. Как вы знаете, что в древности и очень долго была только святая Четыридесятница. И затем все-таки сочли вот необходимым не просто взять и последнюю неделю Четыридесятницы отвести Страстной неделе, а ввести специально. И это, конечно, поступили не просто так, а по той причине, что, знаете, человек всегда ко всему привыкает. И даже хотя и пост, и Великий пост, но уже как-то привыкаем к тем богослужениям и к тому течению времени, которое длится этот Великий пост. И ввели Страстную Седмицу специально именно. Почему? Вы знаете, хотя мы часто читаем всевозможные молитвы, и, кажется, и часто благодарим Бога, но как-то это все проходит уже довольно привычно, и потому не всегда душа и сердце участвуют в этом. А ведь вся суть Страстной Седмицы заключается в том, чтобы, насколько это возможно, действительно вспомнить то, чем мы действительно спасены. Как-то понять это. Вот здесь я немножко останавливаюсь по той простой причине, что исполняется некое правило. Все хорошо в меру. Почему я говорю об этом? Потому что если вы обратитесь к самой великой всегда церкви, которая изначально была первенствующей, так, Римской церкви, и которая действительно была вначале защитницей православия. Но потом что случилось, то знаете. И в частности, что случилось. В католической церкви, даже в данном случае, когда мы касаемся, я бы сказал, одной из великих тайн дела Христова, даже сами страдания Христа приобрели совершенно другой характер по сравнению с тем, вот ради чего и установила православная церковь эту Страстную неделю. Кажется, о чем и говорить. И, оказывается, есть о чем говорить. Вот об этом бы, наверное, и стоило бы просто поговорить и еще раз вспомнить, хотя все, конечно, вы все где присутствующие, конечно, кончали и семинарии, и академию, и неоднократно, может быть, мы и разбирали этот вопрос о страданиях Христовых, но до сих пор здесь еще остается немало моментов, которые требуют прям уяснения и требуют еще и по той причине, что не только для и себя это хочется знать, но и для тех многих, которые часто обращаются к нам и задают вопросы. И вот один из первых вопросов. Вот страдания Христовы. Как нужно относиться в плане нашего душевного именно воспоминания этого факта? Рим в свое время, а время это оказалось уже теперь уже целых, можно сказать, 1000 лет, пришел ни к чему иному, как к следующему. Вы, может быть, слышали такое имя, как Франциск Ассизский, который свел всю суть жертвы Христовой И всю суть, если хотите, воспоминаний о страдании Христова свел все к тому, что, оказывается, нам, верующим, христианам, нужно и необходимо воспоминать эти страдания так, чтобы мы сами начали, можно сказать, так же страдать. Вся суть христианского подвига жизни, оказывается, сводится к тому, чтобы мы постарались пережить все эти его страдания. Так же, как и всю ту любовь, которую имел Христос к человечеству. С одной стороны, кажется, может показаться, ну что ж тут, может быть, даже и неплохо, но подумайте. Первое. Свести всю христианскую жизнь, всю суть ее, вот нашей, то есть каждого из нас в отдельности, свести к тому, чтобы попытаться максимально почувствовать, пережить, передумать, воспринять, я не знаю, какое слово найти точнее, и перестрадать вместе с ним. Франциск Ассизский, знаете, молился: «Господи, дай мне пережить всю ту любовь, ради которой ты зашел на крест. Дай мне пережить все те страдания, которые ты претерпел за нас». Вы знаете, какой был результат его молитвы? Наверное, знаете. Кстати, вот этот его так называемый подвиг по-латыни именуется «compassio», то есть «сострадание». Результат у него, лично с ним какой произошел? У него возникли, открылись кровавые раны на руках, на ногах и в боку. Причем, кстати, эти раны, они чем характеризуются? Они очень долго не заживают или вообще даже с трудом заживают. Очень. Это какие-то особые совершенно раны, потому что они же исходят не из нарушений извне тела человека, а это изнутри идет, это нервно-психические импульсы идут. Так что начинаются вот эти кровоподтеки. Сам он в это время ощутил себя совершенно превращенным в Иисуса. Так стал он себя ощущать, если хотите, соискупителем, со Христом. Он пережил все то, как он молился, и как он считает, что он пережил. И любовь, и страдания. Так появилось в Римо-католической церкви учение о том, что, оказывается, вся суть христианской жизни состоит именно в этом, насколько это возможно, вникнуть в эти его страдания, пережить эти страдания. И насколько человек сможет это сделать, так настолько он, оказывается, приближается ко Христу и достигает сущности христианской жизни. Христос говорит: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Любовь к Нему Он определяет не душевным чувством. Более того, даже душевные чувства, которые, когда Мария Магдалина после воскресения попыталась к Нему, упала к ногам и прикоснуться, Он сказал: «Нет, перестань. Я еще не взошел к Отцу своему». Душевность, которую мы проявлять можем к любому человеку. Да что там человеку? К кошке, к собаке. Если будет тут мучить кто-то на наших глазах, так мы уже. А с женщиной может еще и даже нервный припадок случиться от этих страданий. Да и действительно это трудно перенести. И эти страдания, анализируя которых, святые отцы прямо говорят, это душевность, но не духовность. А Никита Стефат, который был учеником Семенного Богослова, так тот даже так говорил: душевные – это как бы полуумные. Не то, не к этой любви призвал нас Христос. Не эта любовь очищает нас. Там чистая психика и нервы. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А не слезы просто проливает. Нужно воспоминать страдания Христа? Да. Да. И церковь даже установила это специально. Почему? По причине той, которая чрезвычайно важна для всех нас. Мы, к сожалению, мало или почти не благодарим Христа. Да, слава тебе, Боже, слава тебе, Царю Небесный. Мы почти не благодарим Его. Хотя все наши молитвы, кажется, начинаются еще с благодарения Бога, с благодарения Христа. Но это куда-то ушло, превратилось в слова. А чтобы это вспомнить о том, что действительно он пережил, перестрадал, вот для этого действительно установлена была Страстная неделя. Да, хоть в этот раз, только надо хоть раз в году-то как следует только представить себе, какие жуткие мучения пережил он. Причем не просто, можно сказать, и кого только не пытали, над кем не издевались, какие страдания тоже были. Да учтите, там схватили тебя и мучают, а здесь добровольно идет. Вы кого ищете? Иисуса Назарея. Я это. Я. Оставьте их, пусть они идут, ученики. Не трожьте их. Опять спрашивает, вы кого ищете? Иисуса. Я. Тогда схватили его. Вот пережить. Вот это действительно надо хотя бы раз в году. И понять, кто это, у кого хватит это сил, я вам скажу, психических, моральных, не знаю, каких только, зная, что будут делать эти лютые звери, которые ненавидели его, которые могли бы его побить камнями же и все, и сколько раз пытались уже побивать камнями. А здесь нет, извините. Здесь надо предать самой жуткой казни, пытке, а не просто так уже убить. И зная их душевное состояние, он добровольно пошел на это. Вот чем отличается его подвиг от подвига очень множества людей, прекрасных подвигов. Никто даже и возражать не может против этого, да. Здесь добровольно пошел, прекрасно зная, что с ним будут делать. Кстати, вот пользуясь случаем, чтобы сказав о том, что начиная с Франциска Ассизского, может быть, даже раньше, но он особенно ярко проявил эту идею, это компассио, это явление православной церковью, конечно, совершенно отвергается, как ложное вполне. Не это от человека ждет Христос. Не этих внутренних переживаний, вновь страданий. Благодарности он ждет за тот подвиг, который совершил. Но вот эта вот компассио, она оказалась очень соблазнительной идеей. И вы можете себе представить, что через 700 лет после Франциска Ассизского, в 20 веке, один афонский монах вдруг стал проповедовать точно то же самое. Вся суть христианской жизни и так, и только так можно познать Христа, если мы попытаемся, насколько это возможно, постараться внутренне пережить все его страдания. Вы слышите? И дальше цитирую. Так и только так познается Христос. Та душевность, а не духовность. Духовность, сказал Христос, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Не лги, не клевещи, не завидуй, не предавай. А здесь нет. Есть нервно-психические переживания. И вдруг этот монах стал проповедовать, причем с очень большой активностью. Кстати, очень, я бы сказал, талантливый писатель прямо заявляет, что в этом состоит суть христианской жизни. Это переживание страданий Христа. Но не только это. Вот это одно заблуждение, как породило другое, от которого, знаете, все придут, конечно, в изумление. Но это уже не удивительно. Есть взаимосвязь грехов между собой. И вот здесь эта глубокая духовная ошибка привела этого монаха к следующему, когда он не стесняется, а примерно скажу так, да простит мне Бог, это он говорит, это не я говорю сейчас, да простит мне Бог, и да не подумает, что я что-нибудь такое о себе думаю или говорю. Нет, нет. Но мы, исходя из этого состояния, можем и должны своими молитвами соискуплять род человеческий. Второй Христос. Черным по белому пишет человек. Даже его слово, я повторяю вам, такого в русском языке-то нет, но он же с Афона. Ну и просто, видимо, действительно захотел делать соискуплять. Соискупителями, оказывается, мы должны быть своими молитвами. Это полное уже извращение самой понимания жертвы Христовой, что Христос сделал и к чему Он призывает. Он не понимает даже той простой вещи, о которой пишет святитель Афанасий Великий. А он что писал? Молитвы наши, наше покаяние очищают нас только от наших грехов. Но, и это очень важно, это самое главное, но не исцеляют нашей природы. Наши молитвы, наше покаяние, даже покаянные молитвы, настоящие молитвы, что они с нами делают? Очищают нас от грехов. Да, еще бы. Искреннее покаяние, конечно же, очищает нас от грехов, но не исцеляет природы. Вот тут, видимо, надо сказать несколько слов о том, в чем заключается суть жертвы Христовой. Кажется, мы все, знаете, как по Пушкину, мы все учились понемногу, но чего-нибудь и как-нибудь. И потом это легко улетучивается. А стоит все-таки сказать, что же совершил Господь на кресте? Уж даже и не хочется повторять, что говорят католики – против чего возмущался святитель Илларион Троицкий. Возмущался и писал, что немедленно надо из наших книг убрать немедленно два понятия – удовлетворение и заслуги. Но я сейчас скажу, в чем дело. Итак, в чем же суть жертвы Христовой? Что совершил Христос? Католики пошли по пути, знаете, чисто языческому, еще раз вам говорю. Оказывается, своей жертвой Христос удовлетворил, или, если хотите, ну, снял гнев Отца против человечества за грех первых людей. Оказывается, грех первых людей Адама, Евы, лежит на нас. Откуда это взяли? Просто поразительно. Вы посмотрите, что пишет, например, Кирилл Александрийский. Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама, о чем учит католицизм. Их ведь тогда еще не было. Нас-то еще же не было. Какая же может быть вина? А потому, говорит он дальше, Кирилл Александрийский, а потому, что они были причастны к его природе. Какой уже природе? Поврежденной природе. Природа повредилась. Мы от этой природы повреждены. Какой же это природы? Преподобный Максим Исповедник пишет. Христос был не просто человек, но Бог, вочеловечившийся, для того, чтобы через себя и в себе обновить естество человеческое и соделать его общником Божьего естества. И вот непреложность произволения во Христе вновь вернула этому человеческому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. В грехе первом произошло что? Искажение природы. Искажение. Он стал человек, наше тело, все, стало зависимо от внешних обстоятельств. Прикоснись горячим, мы тут же чувствуем боль. Он пишет, Христос через воскресение получил бесстрастность, нетленность и бессмертие, которых у него не было до воскресения. Что совершил Христос, оказывается? Что он сделал? Вот тот же Кирилл Александрийский пишет, «В воскресении Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу». Слышите? Прежде не доставало Христу по человечеству, в его человеческой природе. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда Христос воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И дальше. И всю природу он удостоил этого совершенства. Что, оказывается, в жертве Христовой произошло? Восстановление природы. В Адаме она повредилась вся. Он стал бедный, смертным, страстным, тленным. Через воскресение, как вот пишет Максим Исповедник, Кирилл Александрийский, и целый ряд отцов, все не пишут, что произошло, в чем суть жертвы Христовой. Что через страдания эти, через страдания, благодаря этим добровольным страданиям, так, были умерщвлены, как мы вот скоро будем петь, смертью смерть поправ. Так? Но суть-то христианства в чем? Воскресение. И в этом воскресении, которое произошло волею Отца, воскресение Сына Человеческого по человечеству, так вновь обрел Христос без Христос как человеческой природы, повторяю еще раз, вновь стал бесстрастным, нетленным, бессмертным. Изменение природы произошло. Я обращаюсь, говорю, помните Афанасий Великий, что писал? Покаяние очищает от грехов, но не изменяет природы. Христос природу восстановил человеческую. Как вот замечательные слова, которые я зачитал Афанасия Великого и Кирилла Александрийского. Вот что оказывается жертва Христова. Поэтому кто же может теперь претендовать на то, что любой человек, не любой, а, конечно, святой, очень святой, каким был, считал, видимо, себя этот монах, что он может быть соискуплять человеческий род своими молитвами. А знаете, кто это был этот монах? Тот, который на Афоне был определенное время вместе с Иоанном Афонским. Он говорил, я был его учеником, который затем оказался в Англии, организовал мужеско-женский монастырь, кстати. Не удивляйтесь, что такое. Я бывал в таких католических монастырях, мужеско-женский. Очень интересно, причем, я помню, в одном был храм, все на богослужение, пол храма занимают монахи, пол храма – монахини. После богослужения я к этому игумену говорю, слушайте, меня не возьмете монастырь? Он, конечно, понял меня, мою шутку, и знаете, что ответил? Нет, вы не беспокойтесь, кардинал Миланский – Милан. Кардинал Миланский сказал нам, я надеюсь на вас. Замечательно. Я уж не знаю, что было здесь, в этом монастыре православном, который организовал, и теперь называю имя, Сафроний архимандрит Сахаров, который, оказывается, видимо, возомнил совершенно ясно себя соискупителем Христа. Не больше и не меньше. И это явилось, его эта дикая, это не дикая, это антихристианская идея, явилась прямо как следствие, как результат его заблуждения какого? Что, оказывается, только через страдания, то есть жертвенные, так сказать, воспоминания страданий Христовых, мы так и только так познаем Христа. Из какого святого отца это взято? Святые совсем о другом пишут. При чем тут страдания, воспоминания страданий Христа? Познаем Христа через очищение, блаженно чистые сердцем. Те Бога узрят. Ну, в общем, как вы видите, 2000 лет был один искупитель. Теперь, ну, два, по крайней мере. Может быть, и больше, не знаю. И, знаете, почему я еще говорю? Я бы не стал об этом Сафронии Сахаре говорить. Но я неожиданно так познакомился однажды с игуменом этого монастыря, попросил его прислать, я ничего не знал о Сафронии Сахаре, не знал ничего, попросил даже прислать мне книги, стал читать, я пришел в изумление, что он пишет. Потом был как-то за границей, в Бельгии, и там познакомился вместе был с архиепископом Василием Кривошеиным. Знаете, он исследователь Семенного Богослова и человек действительно такого очень, очень аскетического такого склада. Он, помню, пригласил меня к себе Кстати, его квартира настолько скромненькая была, стеллажи сбитые, вот, досками с фанерами, вот эти. И вот мы с ним разговаривали, и вдруг он мне говорит, ну, делимся мыслями. И он говорит мне: «Алексеевич, вот я не знаю, что мне ответить. Вот мой очень хороший знакомый Сафроний, архимандрит Сафроний, написал книгу «Видеть Бога, как Он есть». То есть это прям повторение Симеона Нового Богослова даже. Говорит, прислал мне материалы, эту книгу, и, говорит, множество отзывов, восхитительных отзывов от католиков, от протестантов всех мастей, от англикан, от всех. Говорит, а я начал его читать, я не могу ответить ему положить ничего. Я тогда ничего не знал еще. Я говорю, я ничего не могу сказать. Но он вот так со мной поделился. И уже только потом, когда я познакомился с игуменом этого монастыря, и когда этот игумен прислал мне эту книгу «Видеть Бога, как Он есть», и опять тоже вот с такой кипой отзывов. Каких? Совершенства. И от кого? Всех мастей христиан. Тогда я только и вспомнил владыку Василия Кривошеина, да, и понял, о чем он меня спрашивал, и понял, почему он не мог написать ничего положительного отцу Сафронию. Ну, еще бы. Стать соискупителем? Ну, попробуйте, напишите положительное. Пожалуй, не обрадуетесь. Вот так такие вещи происходят. В чем же суть жертвы Христовой? Ее прекрасно показал апостол Павел в послании к евреям, где он прямо пишет, что Бог вождя Христа, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Бог вождя спасения нашего совершил через страдания. Вы что-нибудь понимаете? Совершил через страдания. Что совершил? И точка. Ничего не понятно, знаете? Потому что слово «совершил» по-гречески «эписен», то есть сделал. Бог вождя Христа нашего спасение сделал. Что сделал? Через страдания. А оказывается, о переводчике, вы знаете, вообще русский текст Нового Завета исполнен множеством ошибок. Это просто поразительно, что происходит. Славянский текст – великолепный перевод. В русском полно ошибок. Так вот, и в данном случае, а оказывается, перевели слово, сделали, написали слово «совершил», причем бессмысленно. Оказывается, там стоит что? Греческое слово-то какое стоит? «Телиосе», то есть «сделал совершенным через страдания». Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Ну, я понимаю, если человек очень недалекого богословского образования, то он, конечно, вздрогнет. Как это? Христа сделал совершенным? Был несовершенным? И дрогнул рука переводчика. И написали бессмысленное слово. Бог, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Что совершил? А написали все. Телиосе сделал совершенным. И действительно, оказывается, все святые отцы, единогласно, один за другим, только и пишут о том, что через страдания, только через страдания, только через страдания произошло восстановление человеческой природы во Христе, которую он взял, какую природу? Тленную, смертную, подверженную страданиям. И посмотрите, каким он стал по воскресении. Никаких расстояний, никакого времени, никаких, конечно, страданий, никакой, конечно, смерти, ничего этого нет. Вот Максим Исповедник так и пишет. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, этому человеческому естеству Христа, через воскресение бесстрастность, нетленность, бессмертие. Кирилл Иерусалимский так и написал. В воскресении Сыну Человеческому было возвращено, вы слышите, Сыну Человеческому, Христу, было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. Вот оказывается, что совершил Христос. И дальше пишет, и всю природу он удостоил этого совершенства. Вот что совершено на кресте и в воскресении. А что это же нам дает, если он в самом себе исцелил эту человеческую природу, который взял специально и пострадал, чтобы исцелить. Что? Нас, всех людей. А он исцелил только в себе. Апостол Павел называет Христа последним Адамом. Каким последним? Первый Адам, от которого началось человечество, последний Адам, от которого должно начаться новое человечество. От первого Адама страстное, греховное, далекое от Бога, от нового Адама должно начаться новое человечество. Как же эта жертва Христова теперь к нам, как она применима? Он в себе исцелил, а мы? И вот мы видим, что происходит. Перед Вознесением Христос говорит ученикам, «Шедше научите все народы, крестящие их, крестящее их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Оказывается, о чем идет речь-то? О крещении, как том таинстве, в котором происходит нечто чрезвычайно важное, и которое объясняет только, что же нам-то дает воскресение Христово? Два слова отклонения. Вы знаете, что католицизм страданиями Христос удовлетворил правосудие Божие. Вы слышите? Удовлетворил правосудие Божие. И теперь мы оправданы. Откуда это взяли? С рыцарских, наверное, времен каких-то. Илларион Троицкий поэтому возмущался. Нет, ни о каком удовлетворении правосудия Божией речь не идет, нигде этого нет же. оправдание совсем состояло в другом. Бог так возлюбил мир, Отец, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что же происходит-то? О, происходит в крещении нечто удивительное. А что же? Опять отклоняюсь. Что говорит католическая церковь? Прощается первородный грех. Понятно, что такое прощается первородный грех? Грех Адама, в котором мы все повинны. Хотя нас и не было. И мы не повинны. Нет повинны, поскольку вы дети Адама. И там удовлетворил. Отец увидел, как страдает сына. Сын страдает. Вы представьте себе. Жуткие страдания. И уже тогда он получил удовлетворение, видя жуткие страдания сына. Изумительная логика. Какое-то просто кощунство. Что же произошло? Почему о крещении сказал Христос? Призвал обязательно к этому. Происходит вот что. Цитирую из Игнатия Брянчанинова, который следующие произносит слова. Святой Исаак Сирин в Слове Первом, 84-м, согласно с прочими отцами, пишет: «Христос насаждается в сердца наши таинством святаго крещения, как семя в землю». Как семя в землю. И дальше он приводит. И целый ряд отцов пишут непрерывно в крещении. Семя. Мы получаем семя. Кого? Того нового человека, который есть Христос. Семечко получаем в крещении. Ни о каком прощении первородного греха речь не идет. Если бы было прощение, то мы бы окрестили, и человек бессмертен. И все. Какая-то глупость просто. Не первородный грех прощается, что, к сожалению великому, читаем, смотрим, митрополит Макарий, Московский, Булгаков пишет, первородный грех прощается. Святые отцы, вы знаете, это просто потрясающее количество святых отцов, прямо пишут, семя дается человеку в крещении, семечко только. Кого? Христа, нового человека, его семя. Так, и что же? А то же. Развитие этого семени зависит уже от кого? От того человека, который получил это семя. Дан тебе талант. Ну, что ты с ним сделаешь? Приходит, спрашивает. Что ты на 5 талантов? Что на 2 таланта? Что на 1 талант ты приобрел? Слышите, что? В египетских пирамидах, когда их открыли, нашли там семена пшеницы. 3000 лет пролежали эти зерна и не дали никакого плода. Почему? Потому что в каменном мешке лежали эти зерна. Не в доброй почве, а в камнях. В крещении, оказывается, дается это семечко, дается. И теперь, человек, от тебя зависит, будешь ли ты рыхлить эту почву, будешь ли ты поливать слезами покаяния эту почву, будешь ли ты удобрять деланием заповедей эту почву? тогда только семя взойдет и даст плод, соответственно, нашим усилиям. Вот и оказывается, каким образом жертва Христова осуществляется в каждом верующем человеке. Семя дается, а не это какую-то ерунду и глупость. Первородный грех прощается. Кстати, первородный грех, Максим Исповедник прямо пишет, это страстность, тленность, смертность. Вот он, первый грех. Первое все мы получаем. По наследству все это получаем. В крещении мы ни от чего от этого не освобождаемся. Все остаемся смертными и тленными, и страстными. Ничего не освобождаемся. Дается только семя. Поэтому Арсенофий Великий, например, писал, если ты просишь семени для своего поля крещения, то удобри прежде поле к принятию семени. Удобри. И мы видим, как принимались в церковь христиане целых 800 лет. Наш историк, замечательный историк Василий Васильевич Болотов, знаете это имя, он в своей истории прям пишет. Крещение младенцев в Византии вошло в практику лишь к IX веку. Сотни лет к крещению готовился человек. Готовился. Его испытывали его веру, испытывали его жизнь. Не всякого просто так крестили. А все говорили, смотри, это очень добродетельный человек, искренне верующий. Он достоин стать членом церкви. Ну, представьте себе, достоин стать членом церкви. Вот многие из вас не знают, а в партию коммунистическую принимали как? Докажи еще. Сначала тебя кандидатом в члены партии посмотрят, потом уже только членом партии. А вы знаете, что пишет всем нам прекрасно известный Блез Паскаль? В своих мыслях. Блез Паскаль, что он пишет? Посмотрите, как всегда был, он говорит, в церкви. Как человек готовился к крещению. Как он воспитывался, как он знал свою веру, как он старался показать, что он действительно человек христианский, образ жизни ведет. И действительно, тогда его все свидетельствовали, это прекрасный человек, его принимали, крестили, и он становился членом церкви. А теперь, говорит, без него его уже сделали членом церкви, а он без всякого труда, и ничего ему не надо. Хочешь быть христианином, не хочешь, как хочешь. Это Блез Паскаль пишет, как замечательно, какой молодец, католик, ну как подметил здорово. Ну и так, видите, Болотов пишет, только к IX веку в Византии вошло в практику крещение детей. Кстати, у нас на Руси, вы знаете, еще в XI веке, ну, крещение-то, когда конец X века, так еще в XI веке при киевском митрополите Иоанне, так, еще крещение детей не совершалось. Это мысль разумная, конечно, чего же. Конечно, человек должен, как это такое, я хочу куда-нибудь поступить, в какую-то партию, и вдруг за меня это делают. Попробуйте, вы знаете, что у вас вот рождаются девочки, мальчики, так, рождаются, так. И вы вот теперь, например, возьмите какую-нибудь кнопочку, да, сколько, и прямо его в монахи раз, и одели его крысиц. Слава тебе, Господи, монашоночек появился. Или мальчика и девочку взяли их заранее и обвенчали. Да? А еще что, я помню, однажды разозлился на Западе, там выступают и эти. Я говорю, знаете что, с трибуны говорю, вот так. Мне вот позвонили из Москвы и сказали, что поскольку священство должны принимать самые чистые и святые люди, то теперь принято решение рукополагать в детском возрасте, пока еще они святые. Ух, меня чуть не съели там совсем. Я изобразил вот так. Какой предлог, вы знаете? Да, что такое? Пока, действительно, пока он свят, давайте все и делайте. Да, и в монахи, и в священство, и в брак, если хотите, что там? Нет, не делаем. Почему же? А почему в крещение делаем? И потом говорят, о, крещенный, крест на шее, он хуже некрещенного. Это серьезная, конечно, вещь, но это вошло в практику. Но, правда, есть одно указание святоотеческое, одно есть указание, Дионисий Ареопагит, ну, конечно, псевдо-Дионисий, понимаете, да? Да, он пишет, если действительно родители – это христианская семья, и если они действительно решают и дают обещание воспитывать ребенка на христианских началах, то тогда можно совершить и крещение ребенка, поскольку здесь есть твердые обещания, и он, ребенок, уже растет не сам по себе, а в атмосфере христианской веры и жизни. Вот одно такое все-таки сохранилось, святоотеческое. Вот. А так вообще, конечно, церковь жила почти 800 лет. Детей не крестили, конечно. Сам покажи, что ты действительно хочешь стать христианином. А ты, может, не захочешь. Поэтому, знаете, вот, например, например, Симеон Новый Богослов, что пишет? Это 10-11 век. Вы знаете, что пишет? Это, кстати, неплохо знать. Пишет даже так. «Ибо принявшие крещение Твое...» Это к Богу он обращается, к Христу. «Ибо принявшие крещение Твое от младенчества и недостойно его прожившие всю жизнь будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные, как поругавшие по словам твоим святую одежду твою». О, когда же! О, когда же, оказывается! Большее осуждение! Ну, еще бы! Кажется, обещался, верою за него прочитали. Прочитали. А он потом порочит одежду христианина. Большее даже будет осуждение, пишет Симеон Новый Богослов, чем некрещенные. Он также пишет и другое. Здесь я не написал цитату, но он пишет, что как если крестится человек, который еще полу-полу, говорит, поскольку он не полностью осознает, что он принимает, то и, он пишет слова Симеона Богослова, то и благодать он принимает также неполную. Благодать какую? Благодать правильной христианской жизни. Поэтому посмотрите подчас, крещенные дети, и что? И благодать тогда принимают неполную. Так что вот видите, оказывается, вот сейчас хорошо, поскольку вот будет скоро Святая Пасха, мы говорим, вот видите жертву Христову. Вот что Он сделал Христос нам, исцелил нашу природу. И мы можем приобщиться к ней в святом таинстве крещения, получить это семя нового человека и возвращать его, это семя, каким образом? Так, как сказал Христос, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не тот просто, кто сострадает моим страданиям». Но сострадать как надо? Вот сейчас Страстная неделя, я опять еще раз повторяю. Благодарить, что добровольно пошел на такие страдания. Благодарить надо. Да, вспомнить эти страдания. Благодарить чем? Чем благодарить? Не просто с пустыми словами. Чем мы доказываем дружбу друг другу? Скажите, чем? Пустыми словами, да? За столом все друзья. А друг познается в беде. Так и здесь. Бога мы только можем благодарить, только своей жизнью, прежде всего, правильной жизнью, правильной молитвой, правильным покаянием.
Все-таки вот за крещение детей, вот все-таки больно, знаете, если это не крестить, а ты вот священник, даже частично, может быть, помолиться, я понимаю, но как-то вот я понимаю, что дитя еще не понимает, когда крестишь, да. Понимаю, что даже вот стараюсь как воспитать христианской жизни. Ну, иногда бывает, что человек уже возрастает, то да, уходит на церкви, уходит. Вот как вот быть, что тогда нам не крестить ли все-таки, как вот все-таки вот младенцев-то?
Я думаю, первое, вы не можете не крестить. Не можете, вам тут же по шапке достанется, так что вы взвоете. Еще от кого не буду говорить. Вот, это первое. Второе. Но вы обязаны предупредить родителей, что, пожалуйста, я могу крестить, вы желаете? Пожалуйста, но учтите. И вот Семен Нового Богослова. Если ваш ребенок, если вы не будете его воспитывать так, как и требуется – учтите, он будет иметь гораздо большее осуждение, чем некрещенные. Ваша задача поэтому – речь не о том, что вы не крестили, да, а в том, что вы предупреждали. А то иногда, знаете, вот у меня случай был, это просто я не могу. Почтенный человек, все, Алексей Ильич, вот что мне делать? Вот мой друг никак не хочет креститься. Я ему отвечаю, что вы говорите мне? Если бы мне сказали, друг мой не хочет верить во Христа, я бы мог поговорить с вами. А вы сразу креститься? Я говорю, вы что? У нас уже крещение в магию превращают буквально. Вот беда-то что. Крещенный, не крещенный. А он и знать ничего не хочет, этот крещенный. Предупреждать поэтому надо. Вот это наша задача, и мы должны это делать обязательно, чтобы не было на совести. На совести, чтоб не было. Предупреждаю. Крещенные и живущие не по-христиански дадут ответ перед Богом, поскольку осквернили одежды свои, которые дал Бог. Вот так. Так.
Есть символ веры, где мы и сможем исповедовать Бога. Если нас кто-то спросит православный, что такое православие? Китаец, там, индус. Или наши неверующие люди, мы скажем, смотри, символ веры.
Нет, если вы будете отвечать им чтением символа веры, во веки веков вы никогда никого не привлечете к христианству.
Я не про то, чтобы призвать, но во всяком случае как-то ответить. Вот такого же текста, емкого, об антропологии православной, к сожалению, в церкви нет. То есть есть много религиозных антропологий, есть там исламская, есть индуистская. У нас практически каждая рекламная кампания транснациональных корпораций исходит из своей антропологии, бери от жизни все и так далее. Вот у меня близо Паскаля не было такой ситуации. Гораздо было. У меня вопрос какой?
Целая книга написана «Антропология святого Григория Паламы». Написано. Целая книга есть, пожалуйста, антропология. И еще целый ряд есть работ Вот, по антропологии есть.
Да, есть Григорий Нисского книга, есть даже современное учение о человеке. Но это не объем символа веры. То есть вот для того, чтобы рассказать ближнему своему, что такое человек, да, потому что вот ваша лекция называлась «Кто человек?», вот возможно ли составление, и как бы это возможно сделать, орос, канон, что есть человек? То есть есть Бог и есть человек. Как рассказать православно о человеке, Йорка? Вот такой вопрос.
Ну да, вы хотите, чтобы это составить учение о человеке, но объем... Какой объем, чтобы оно было ясно? Это все зависит от вашего искусства, знания и действительно понимания. Да, конечно, хорошо, но есть, антропология есть. Он вот Брянчанинова, пожалуйста, вам целый том «Слово о человеке». Григорий Ниский, которого говорили, то, пожалуйста, вам.
Священник Сергей Иванов, Алексей Ильич, у меня вопрос вот такой. Я думаю, что большинство здесь сидящих, которые крестят детей или взрослых, мы говорим о том, что первородный грех прощается. Вот. Вы говорите о том, что насаждается семя, сам Христос. А разве одно противоречит другому? У нас же полнота нашего учения. Поэтому, если у вас реально есть ссылки на святых отцов, которые говорили, что не прощается первородный грех в крещении, назовите их, пожалуйста.
Хочу вам сказать. Во-первых, нужно понять, что такое первородный грех. Максим Исповедник и целый ряд других, Иоанн Дамаскин, Кирилл Александрийский, и все пишут, что первородное повреждение заключается в трех вещах. Они называют, Макарий Египетский даже говорит, Макарий Египетский, затем Василий Великий, говорит, первородное повреждение. Вы слышите, что они называют? Прям первородное повреждение. Вот что такое. Так? Так вот, в чем состоит это? В трех главных вещах. Смертность. Первый – смертью умрешь, как написано в Библии. Дальше – тленность и страстность. Как можно простить? Простите смертность. Как ее простить, смертность? Я не понимаю, как? Как можно простить смертность? То есть простить, то есть что такое? Исцелить, да? В таком случае после крещения – все становились бы бессмертными. Этого уже нет. Понятие первородного греха прежде всего надо понять. Вот, святые отцы, а не кто-нибудь. А в отношении семени я вам десяток просто мог бы привести святых отцов, которые один за другим. Вот тут я привел вам Исаака Сирина, Игнатия Брянчанинова, который великолепно знал святых отцов и который именно пишет, вся суть именно в этом. Получаем семя нового человека. Какого? Нетленного, бессмертного, бесстрастного. А Кирилл Александрийский, как видите, прямо пишет, как мы можем говорить о виновности нас, когда нас еще тогда не было. Грехом является по нашему православному учению только то, что человек свободно, когда избирает зло. Я избираю. А не за меня. За грехи родителей, это черным по белому написано, никто из детей не отвечает. Вот родители иногда за грехи детей могут ответить, что не воспитали. А дети за грехи родителей не отвечают. И уж тем более за грех Адама. Это же искусственное учение. Нет же, у святых отцов черным по белому написано. Я вам непрерывно прям пишут, что Христос сам в себе исцелил через страдания поврежденность нашей природы. И поэтому стал он каким? Совершенным по человечеству. Я же вам только что сейчас зачитывал. Вот, оказывается, что он сделал. И вот что мы получаем от него в таинстве крещения. Семечко. А вот теперь... Трудись, человек, хочешь ты его воспитать, чтобы был Христос в тебе, или останется, как в каменном мешке пирамид, без плода. Вот. Ну, вот так, что я могу сказать. Да.